Глава 5. Кошмары наяву. Вскочив с кровати, Перин схватил топор и выбежал наружу, босой, в одном белье, не обращая внимания на холод. Облака купались в тускло-белом сиянии луны. Этого света с лихвой хватало для глаз, и он явственно видел, как со всех сторон тихо крадутся между деревьями фигуры, почти такие же рослые, как Лоял, но лица их уродовали хищные рыла и клювы, а получеловеческие головы были увенчаны рогами и гребнями из перьев. Из этих настороженно двигавшихся теней какие-то имели копыта и звериные лапы, и их было не меньше тех, которые ступали по земле обутыми в сапоги ногами. Перин открыл было рот, чтобы поднять тревогу, как внезапно с грохотом распахнулась дверь хижины Морейн, и наружу выскочил Лан, сжимая в руке меч и крича: «Троллоки! Просыпайтесь, коли жизнь дорога! Троллоки!» С ответными криками из хижин стали вываливаться люди, полураздетые, но немало этим в большинстве своем не смущенные и все с мечами наготове. Со звериным ревом троллоки бросились вперед, и их встретили сталью и криками «Шайнар!» и «Дракон возрожденный!». Лан был полностью одет. Перин побился бы об заклад, что страж не спал вовсе. Он бросился в гущу троллоков, словно шерстяная одежда на нем была доспехами. Казалось, он будто танцует среди врагов. Человек и меч струились подобно воде или ветру, и там, где танцевал страж, троллоки визжали и умирали. Морейн тоже покинула свою избушку. В ночи она исполняла собственный танец среди троллоков. Единственным видимым ее оружием был хлыст. Но когда она хлестала троллока, на его теле вспыхивала огненная линия. Другой рукой она метала призванные из воздуха огненные шары, и троллоки выли, колотясь оземь, когда пламя пожирало их. Вспышка пламени объяла дерево целиком, от корней до кроны, затем факелом загорелось другое, полыхнуло еще одно. Троллоки завизжали от неожиданного света, но не перестали размахивать своими шипастыми топорами и загнутыми, подобно косам, мечами. Вдруг Перин заметил Лею, нерешительно шагнувшую из домика Морейн, что стоял на другой стороне низины, и все прочие мысли разом оставили его. Женщина из Туата-Ан привалилась спиной к бревенчатой стене, прижав руку к горлу. Свет, отбрасываемый горящими деревьями, позволил ему увидеть лицо Леи, на котором отражались ужас, боль и отвращение к бойне, представшей ее глазам.
«Спрячься!» — закричал ей Перин. «Уходи! Прячься в доме!»
Нарастающий рев сражающихся и умирающих поглотил его слова. Юноша бегом бросился к ней.
«Прячься, Лея! Прячься, если тебе дорог свет!»
Над Перином навис троллок с кровожадно изогнутым клювом на месте носа и рта. Черная кольчуга, усаженная шипами, облегала его от плеч до колен, а под нею виднелись когтистые истребиные лапы. Взмахнув своим странно изогнутым мечом, чудовище шагнуло вперед. От него пахло потом, грязью и кровью. Перин, уклоняясь от удара с плеча, поднырнул под черный клинок и, крича что-то нечленораздельное, ударил в ответ топором. Он понимал, что вроде бы должен бояться, но страх куда-то подевался, уступив место целеустремленности. Перина сейчас волновало только одно. Необходимо добраться до Леи и увести ее в безопасное место. А троллок стоит у него на пути. Троллок упал, рыча и брыкаясь. Перин не знал, куда он его поразил. Умирал тот или всего лишь ранен. Он перепрыгнул дергавшуюся в конвульсиях тварь и побежал вверх по неровному склону. Пылающие деревья отбрасывали зловещие тени на небольшую долину. Колеблющаяся тень возле избушки Морейн вдруг обернулась рогатым троллоком с козлиным рылом. Сжимая обеими руками шипастую секиру, он готов был, похоже, ринуться вниз, в гущу схватки. Но тут его взгляд упал на Лею.
«Нет!» — закричал Перин. «Свет нет!»
Камни осыпались из-под его босых ступней, но он не замечал ссадин и ушибов. Троллок замахнулся секирой.
«Лея!»
В последний момент троллок развернулся. Секира метнулась к Перину. Он бросился наземь, завопив от боли. Сталь рассекла ему спину. В отчаянном броске Перин ухватился за козлиное копыто и рванул изо всех сил. Троллок потерял равновесие и с шумом упал, но, съезжая по склону, успел схватить юношу ручищами, что были вдвое толще Периновых. Сцепившись, они кубарем катились под гору. Тошнотворная вонь от троллока ударила Перину в ноздри, мешанина козлиного смрада и кислого человеческого пота. Могучие вражьи лапищи обвелись вокруг груди, выдавив оттуда воздух. Ребра заскрипели, угрожая сломаться. Падая, троллок упустил секиру, но тупые козлиные зубы впились Перину в плечо, задвигались мощные челюсти. От боли, захлестнувшей левую руку сверху донизу, он застонал. Перин силился вдохнуть воздух, перед глазами плыли черные круги, но краешком сознания он сообразил, что другая его рука свободна, и в ней он сжимает чудом необроненный топор. Юноша держал его за верхнюю часть рукояти, как молот, шипом вперед. С ревом на последнем дыхании Перин вбил шип в висок троллоку. Тот беззвучно содрогнулся и раскинул руки, выпустив и отбросив юношу. Повинуясь одному лишь инстинкту, рука Перина крепче сжала топорище. Оружие рывком высвободилось, а троллок, все еще подергиваясь, заскользил вниз по склону. Секунду Перин лежал, пытаясь отдышаться. Глубокая рана, проходящая через спину, будто горела, и он чувствовал влагу текущей крови. Плечо протестующе отозвалось болью, когда он заставил себя приподняться на локте.
«Лея!»
Та все еще оставалась там, съежившись перед хижиной не более чем в 10 шагах выше по склону, и смотрела на него с таким выражением на лице, что он с трудом смог встретить ее взгляд.
«Не надо меня жалеть!» — прорычал ей Перин. «Не!»
Мурдрал прыгнул с крыши хижины. Прыжок его длился, казалось, неестественно долго. И все то время, которое заняло это его затянувшееся падение, черный плащ с саваном стекал с его плеч, будто получеловек уже стоял на земле. Безглазый взор был прикован к Перину. Пахло от чудовища, как от самой смерти. Мурдрал не сводил взгляда с Перина, и руки и ноги юноши сковал растекшийся по ним холод. Грудь превратилась в ледяную глыбу.
«Лея!» — шептал он.
Больше он ничего не мог сделать, и лишь одно это удерживало его от бегства.
«Лея, прошу тебя, спрячься! Прошу тебя!»
Получеловек направился к Перину. Медленно, преисполненный уверенности, что страх удержит жертву в силке. Он двигался, подобно змее, держа наготове меч, черный настолько, что клинок виден был лишь в отблесках пламени от горящих деревьев.
«Отруби треноге одну ножку», — произнес тихо Мурдрал, — «и она упадет».
Шелест его голоса напоминал звук, с которым осыпается пораженная сухой гнилью кожа. Лея вдруг шевельнулась и бросилась вперед, пытаясь руками обхватить ноги Мурдрала. Тварь отмахнулась темным мечом за спину, почти что мимоходом, даже не оглянувшись, и женщина осела. Слезы выступили в уголках глаз Перина.
«Я должен был помочь ей, спасти ее. Я должен был сделать хоть что-то».
Но под гнетом безглазого взора Мурдраала не то что двинуться, даже думать было неимоверно тяжко.
«Мы идем, брат, мы идем, юный бык!»
Слова в глубине разума наполнили голову Перина звоном, как от удара колокола. Отзвуки дрожью прошлись по телу. Вместе со словами пришли волки. Десятки волков наводнили его сознание. И в тот же миг Перин увидел, что и сами они хлынули в чашу низину. Горные волки, ростом почти по пояс человеку, белесо-серые с ног до головы, выбегали из ночи, к удивлению заметивших их двуногих, потому что устремились волки на бой с испорченными. Волки заполнили Перина изнутри, так что он едва сознавал себя человеком. Глаза его собрали свет, засияв золотисто-желтым, и получеловек прекратил свое наступление, словно вдруг усомнившись.
«Исчезающий!» — яростно прохрипел Перин, но тут иное имя пришло к нему от волков.
Троллоки, испорченные, созданные в годы войны тени посредством смешения людей и животных, сами были немалым злом, но Мурдраалы...
«Нерожденный!»
— словно выплюнул юный бык. Рык искривил его губы, и он кинулся на Мурдраала. Тот двигался, как гадюка, извивающаяся и смертоносная. Черный меч мелькал, словно молния. Но Перин был юным быком. Так прозвали его волки. Юный бык с рогами из стали. Он был един с волками. Он сам был волком. А любой волк готов умереть сотню раз, лишь бы увидеть, как падает еще один нерожденный. Исчезающий отступал под неистовым натиском, и теперь стремительный клинок получеловека успевал лишь отражать удары Перина. Подколенное сухожилие и горло. Вот как убивают волки. Юный бык внезапно бросился в сторону и упал на колено. Топор резанул получеловека по сухожилию. Тот завопил. В иное время от такого пронзающего кости крика у Перина волосы встали бы дыбом. И упал, выставив руку. Получеловек, нерожденный, все так же крепко держал меч, но прежде чем он успел ответить, топор юного быка ударил снова. Наполовину отрубленная голова Мурдраала завалилась назад и повисла за спиной. Однако, все еще опираясь на руку, нерожденный остервенело полоснул мечом по воздуху. Нерожденные всегда умирали долго. От волков, да и собственными глазами он видел. Юный бык воспринял образы троллоков с воплями в корчах, рухнувших на землю, хотя их не тронул ни волк, ни человек. Связанные с поверженным Мурдраалом, теперь, раз он умер, они умирали тоже, если не были убиты до того. Сколь не сильно было в юном быке страстное желание броситься вниз по склону, присоединиться к своим братьям, убивавшим испорченных, присоединиться к охоте за оставшимися нерожденными, человеческая его частица, пусть и глубоко погребенная, помнила Лея. Он выронил топор и бережно перевернул ее. Кровь покрывала лицо Леи, а глаза смотрели на него снизу вверх, подернутые поволокой смерти. Казалось, этот взгляд обвинял его.
«Я пытался, — сказал ей Перин, — пытался спасти тебя!»
Ее взгляд ничуть не изменился.
«А что еще я мог сделать? Он бы убил тебя, если бы я не убил его!» «Идем, юный бык! Идем убивать испорченных!»
Волк одолел его, овладел им. Опустив Лею, Перин поднял топор, влажно блеснула сталь. Когда он мчался вниз по каменистому склону, глаза его светились. Он был юным быком. Там и тут деревья в низине пылали, как факелы. Пламя охватило высокую сосну в тот момент, когда юный бык вступил в бой. В ночном воздухе вспыхивали фиолетово-синие зорницы, подобные непрестанной молнии. Это Лан сошелся в схватке еще с одним мурдралом, и сталь, сработанная древними айседой, встретилась с черной сталью, выкованной в Такандаре, что в тени Шайлгул. Лоэл орудовал посохом размером с добрую жердину из забора. Деревянный вихрь отмерял пространство, куда троллок мог попасть лишь сбитым с ног. Люди отчаянно сражались среди пляшущих теней, но юный бык Перин приметил краешком сознания, что слишком многие из шайнарских двуногих пали. Братья и сестры дрались небольшими стаями, по трое-четверо, уворачиваясь от похожих на косы мечей и топоров с шипами на обухах. Они, оскалив зубы, бросались на врагов и рвали клыками подколенные сухожилия, а после перегрызали горло упавшей добычи. Не было чести в такой битве, как не было в ней ни славы, ни пощады. Волки пришли не ради битвы, а для того, чтобы убивать. Юный бык присоединился к одной из стай, и сталь топора заменяла ему клыки. Он больше не думал о сражении, что шло вокруг. Был лишь троллок, которого он и его братья-волки отсекали от остальных и валили на земь. Потом будет следующий, и еще один, и еще, пока не останется ни одного испорченного. Ни здесь, ни где бы то ни было. Перин ощутил тягу отбросить топор и сражаться зубами, бегая на четырех лапах, как его братья. Нестись через высокие горные перевалы, гнаться за оленем, утопая по брюхо в рыхлом снегу, бежать наперегонки с холодным ветром, треплющим мех. Он рычал вместе с братьями, и троллоки под его желтоглазым взглядом выли от страха даже больше, чем перед другими волками. Внезапно Перин осознал, что в низине больше не осталось ни единого троллока, хотя и чувствовал, как братья преследуют сбежавших. Где-то там, в темноте, стая из семерых избрала иную добычу. Один из нерожденных бежал к своему твердолапому четырехногому, своему коню, подсказала какая-то отдаленная часть Перина, и братья устремились следом за ним. Носы были наполнены его чуждым запахом, духом самой смерти. Мысленно он был с ними, видел их глазами. Когда волки приблизились, нерожденный развернулся, сыпля проклятиями. Его черный клинок и черное облачение были подобны ночи, но именно ночью охотятся братья и сестры юного быка. Пал первый из собратьев. Юный бык зарычал, пронизанный его смертной мукой, однако остальные окружили нерожденного, накинулись на него. Погибли еще братья и сестры, но даже умирая, они, вцепившись челюстями, помогли повалить нерожденного. Теперь тот отбивался, пустив в ход зубы, рвал глотки, ногтями полосовал шкуру и плоть не хуже твердых клыков, что носят двуногие, однако собратья терзали его даже в момент своей гибели. Наконец, одинокая сестра высвободилась из груды еще содрогающихся тел и пошла прочь, скособочившись и пошатываясь. Утренняя дымка, так ее звали. Но, как то свойственно всем именам волков, оно было чем-то большим, нежели просто словами. В нем виделось морозное утро, когда налетающий с позаранку кусачий снег предвещает дневной снегопад и в долине завитки густого тумана, что кружит и уносит ветер, в резких порывах которого чуется предвестие доброй охоты. Скинув голову, утренняя дымка взвыла на скрытую облаками луну, оплакивая погибших собратьев. Юный бык тоже запрокинул голову и завыл, скорбя вместе с ней. Когда он опустил голову, на него смотрела Мин.
«Перин, с тобой все в порядке?» —
спросила девушка нерешительно. На щеке у нее красовался синяк, а рука в куртке свисал наполовину оторванным. В одной руке она сжимала дубинку, в другой — кинжал. Дубинка и кинжал были в налипшей шерсти и испачканы в крови. Перин видел, что все смотрели на него, все, кто еще оставался на ногах. Лойл, устало опиравшийся на свой длинный посох, шайнарцы, которые несли своих раненых, неспособных идти, вниз, где над одним из лежавших воинов уже склонилась Морейн, и рядом с ней возвышался Лан. Даже Айседой повернула голову в сторону Перина. Пылающие деревья, словно огромные факелы, заливали низину дрожащим светом. Везде валялись мертвые троллоки. Меньше половины шайнарцев стояли на ногах. Остальные, погибшие и раненые, лежали на земле. И среди них, там и тут, виднелись тела его собратьев. Так много! Перин поймал себя на желании завыть снова. С неистовостью он отгородился от волков, мысленно возводя барьер между ними и собой, стремясь отсечь поток образов и эмоций, но те продолжали просачиваться. Однако в конце концов он перестал чувствовать волков, ощущать их боль и ярость, желание охотиться на испорченных или бежать за... Перин вздрогнул, встряхнулся. Огнем полыхала рана на спине, ободранное плечо словно побывало на наковальне под ударами молота. Босые ноги, исцарапанные и в ушибах, нещадно ныли. Повсюду был запах крови, запах троллоков и смерти.
«Я... со мной все в порядке, Мин».
«Ты славно бился, кузнец», — сказал Лан. Страж поднял над головой меч, все еще окровавленный. «Тайшар Манетерн! Тайшар Андор! Истинная кровь Манетерн! Истинная кровь Андора!» Шайнарцы, те немногие, кто еще имел силы стоять, воздели свои клинки и поддержали Лана. «Тайшар Манетерн! Тайшар Андор!» Лойл кивнул и добавил: «Таверн!» Смутившись, Перин опустил глаза. Лан уберег его от вопросов, на которые он не хотел отвечать, и воздал ему незаслуженные почести. Другие не поняли. Перин задавался вопросом, что бы они сказали, если бы знали правду. Мин подошла ближе, и он пробормотал:
«Лея погибла. Я не смог. Самую малость не успел». «Ничего бы не изменилось. Ты и сам это знаешь», — тихо сказала Мин. Она наклонилась, чтобы взглянуть на его спину, и скривилась. «Морейн займется тобой. Она исцеляет тех, кого может».
Перин кивнул. До пояса вся спина была липкой от подсыхающей крови, но, несмотря на боль, он едва обращал на это внимание.
«О, свет! На этот раз я едва вернулся. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось. И я этого не хочу больше никогда!»
Но когда он был с волками, все было совсем иначе. Ему ведь даже не приходило в голову беспокоиться, что незнакомцы пугаются его большого роста. И никто не думал, что он тугодум лишь потому, что он старается быть осторожным. Волки знали друг друга, даже если раньше никогда не встречались, и с ними он был волком среди волков. «Нет!» — его руки сжали рукоять топора.
«Нет!»
Перин вздрогнул, когда неожиданно заговорил Массима.
«Это был знак!»
— заявил шайнарец, поворачиваясь кругом и обращаясь ко всем. На обнаженных руках и груди у него темнела кровь. Сражался он в одних штанах, и вдобавок массиво прихрамывал, но неистовый огонь в его взоре пылал сильнее, чем когда-либо прежде. намного сильнее.
Знак, призванный укрепить нашу веру. Даже волки явились сражаться за дракона возрожденного. В час последней битвы лорд-дракон призовет даже зверей лесных биться на нашей стороне. Это знак нам, знак идти вперед. Лишь приспешникам темного не по пути с нами.
Двое шайнарцев кивнули.
«Захлопни, растреклятый рот, Масима!» —
рявкнул на него Уна. Похоже, он был цел и невредим, но ведь Уна сражался с троллоками еще до рождения Перина. Все же и он едва не валился с ног от усталости, и лишь нарисованный глаз на его повязке выглядел бодро.
«Мы выступим тогда, когда лорд-дракон нам прямо об этом скажет, и не растреклятой минуты раньше!» «И вы, ублюдочные овцеголовые фермеры, не смейте этого забывать!»
Одноглазый посмотрел на возрастающее число солдат, которыми занималась Морейн. Даже после ее манипуляций мало кто из них был способен хотя бы на такую малость, как сесть, и покачал головой.
«По крайней мере, у нас найдется чем согреть раненых. Тут в достатке проклятых волчьих шкур!»
«Нет!»
Горячность в голосе Перина нескрываемо удивила шайнарцев.
«Волки сражались за нас, и мы похороним их вместе с нашими павшими!»
Уна нахмурился, открыл рот, словно собираясь возразить, но Перин впился в него немигающим, желтоглазым взглядом. Шайнарец первым опустил глаза и кивнул. Снова сконфуженный, Перин прочистил горло, в то время как Уна приказывал шайнарцам, кому позволяли раны, собрать мертвых волков. Мин поглядывала на Перина искоса, как она поступала, когда видела вокруг кого-то знаки.
— А где Ранд?
— спросил он у девушки.
— Бродит там, в темноте.
— ответила Мин, кивком указав на уходящий вверх склон и по-прежнему не отводя взора от Перина.
— Ни с кем не желает разговаривать. Просто сидит там и рявкает на каждого, кто к нему подходит.
— Со мной поговорит, — сказал Перин.
Девушка последовала за ним, стараясь убедить, что сначала ему стоит показать свои раны Морейн.
— О, свет! Что же видит Мин, когда смотрит на меня? «Нет, не желаю этого знать!»
Ранд сидел на земле, привалившись спиной к стволу низкорослого дуба, там, куда уже не доходил свет от пылающих деревьев. Глядя в пустоту, он обхватил себя руками, сунув ладони под красную куртку, словно страдал от холода. Он как будто и не заметил, как подошли Перин и Мин. Девушка уселась рядом с ним, но Ранд не пошевелился, даже когда она положила ладонь ему на руку. И даже здесь Перин чуял кровь, и не только свою.
«Ранд!»
— начал он, однако тот прервал его.
«Знаешь, что я делал во время битвы?»
По-прежнему, устремив взор куда-то вдаль, Ранд будто разговаривал с ночью.
«Ничего! Ничего стоящего! Поначалу, как ни тянулся, я истинного источника коснуться не сумел, достать до него не мог. Он все время ускользал. Затем, когда, наконец, я ухватился за него, то решил поразить их всех огнем, спалить всех троллоков и исчезающих. А что вышло? Я лишь сумел поджечь несколько деревьев, и все».
Ранд затрясся в горьком беззвучном смехе, потом перестал смеяться, и лицо его искривилось в гримасе боли.
«Саедин наполняла меня. Я уже думал, взорвусь точно фейерверк. Мне нужно было направить ее куда-нибудь, избавиться от нее, пока она не выжгла меня. И тут мне пришла мысль обрушить гору и похоронить под ней троллоков. Я уже почти попытался это сделать. Вот какой была моя битва. Не с троллоками, а с самим собой, чтобы гора всех нас не похоронила под собой».
Мин послала Перину исполненный боли взгляд, словно моля о помощи.
«Мы разделались с ними, Ранд», — произнес Перин.
Он содрогнулся при мысли обо всех раненых там, в низине, и о мертвых. Лучше уж так, чем гора, рухнувшая нам на головы. Ты нам не понадобился. Ранд прислонился к дереву затылком, закрыл глаза. «Я чувствовал их приближение», — сказал он едва слышно. «Только не знал, что это. От них ощущение, как от порчен на Саидин. А Саидин, она всегда там, взывает ко мне, поет мне. И когда я понял разницу, то уже кричал Лан, предупреждая нас, если б я только умел контролировать это, я бы поднял тревогу раньше, они бы и близко подойти не успели. Но чаще всего, когда мне и в самом деле удается коснуться Саидин, я совсем не понимаю, что делаю. Ее поток прямо-таки смывает меня. И все же я мог хотя бы предупредить всех».
Чувствуя себя неловко, Перин переступил с ноги на ногу. Ушибы и ссадины болели.
«Мы и так были предупреждены».
Он понимал, что этими словами словно пытается убедить самого себя.
«Я бы тоже мог поднять тревогу, если бы поговорил с волками. Они знали, что в горах появились троллоки и исчезающие. Они пытались сообщить мне».
Но Перин терялся в догадках. Если бы он не удерживал волков за пределами своего разума, не случилось бы так, что теперь он бегал бы вместе с ними. Тот человек, Илаис Мачера, также способный говорить с волками, он-то постоянно был с ними, хотя в то же время, по-видимому, не забывал, что он человек. Но он так и не объяснил Перину, как этого добился, да и не видел его Перин уже давно. Скрип камней под ногами возвестил о том, что сюда идут два человека, и завихрение воздуха донесло до Перина их запах. Впрочем, он выказал достаточную осторожность и не называл имен, пока Лан и Морейн не подошли настолько, чтобы их узнал в сумраке и человек с обычным зрением. Страж вел Айседой под руку, как будто пытаясь поддержать женщину, но так, чтобы она о том не догадалась. Лицо у Морейн осунулось, в глазах читалась усталость. В одной руке она несла небольшую, потемневшую от времени фигурку женщины, вырезанную из драгоценной поделочной кости. Перин узнал, что это ангриал, реликт эпохи легенд, позволяющий Айседой без опаски направлять больше силы, чем она сумела бы в одиночку. То, что Морейн воспользовалась им для исцеления, красноречиво говорило о том, как сильно она устала. Мин встала, желая помочь Морейн, но Айседой жестом остановила ее.
«Всех остальных я осмотрела», — сказала она Мин. «Когда закончу здесь, то смогу отдохнуть».
Стряхнув заодно и руку Лана, Морейн, сосредоточенно нахмурившись, провела прохладной ладонью по кровоточащему плечу Перина, затем вдоль раны на спине. От ее прикосновения по коже у него пробежало покалывание.
«Все не так плохо», — сказала она. «Ушиб плеча глубок, но ранения поверхностные. Приготовься. Больно не будет, но...»
Ему всегда было неуютно, когда он знал, что кто-то рядом направляет единую силу. Еще хуже он себя чувствовал, если при этом подобное действие как-то затрагивало его самого. Тем не менее, пару раз такое бывало, поэтому Перин полагал, что имеет представление о последствиях воздействия единой силы. Однако тогда исцеление было незначительным. Морейн просто избавила его от усталости, когда не могла допустить, чтобы он выбился из сил. Те случаи не имели ничего общего с этим. Внезапно Перину показалось, что взор Айседой проникает внутрь его, пронзает его насквозь. Силясь вздохнуть, он едва не выронил свой топор. Перин чувствовал, как расползается кожа у него на спине. Мышцы будто извиваются, растягиваются, снова сплетаясь заново воедино. Его плечи судорожно задрожали, глаза застлал туман. Холод обжег до костей, затем проник еще глубже. У него возникло такое чувство, словно он куда-то двигается, падает, летит. Перин не взялся бы ответить, что именно это было, однако по ощущениям его как будто несло, не весть каким образом, не весть куда и с громадной скоростью. Минула целая вечность, пока мир вокруг него снова не обрел привычную четкость. Морейн отступила на шаг, пошатнулась, едва не упала, но Лан успел подхватить ее под руку. Изумленно раскрыв рот, Перин смотрел на свое плечо. Раны и синяки исчезли, боли поубавилось. Он осторожно повернулся и загнулся, но боль в спине тоже утихла. Ноги перестали ныть. Ему незачем было смотреть, он и так знал, что ссадины синяков больше не было. В желудке у Перина громко заурчало.
«Тебе нужно поскорее поесть», — сказала юноша Морейн. «Для этого исцеления немалая часть сил была взята у тебя самого. Тебе необходимо их восстановить».
Голод и образы пищи уже занимал мысли Перина. Добрый кусок говядины, непрожаренный, с кровью, оленина и баранина, и... Усилием воли он заставил себя не думать о мясе. Лучше он раздобудет те корешки, которые в жареном виде пахли, как репа. Его желудок протестующе заворчал. «У тебя даже шрама не осталось, кузнец», — сказал позади него Лан.
«Большинство раненых волков сами ушли в лес», — сказала Морейн, разминая спину сжатыми в кулак руками и потягиваясь. «Но тех, кого смогла отыскать, я исцелила».
Перин бросил на нее испытующий взгляд, но она, казалось, просто вела разговор.
«Возможно, явились они сюда по своим собственным причинам, но без них, похоже, мы все были бы мертвы».
Перин неловко переступил с ноги на ногу и опустил взгляд. Айседой потянулась к синяку на щеке Мин, но девушка сделала шаг назад.
«Мне почти не больно, а вы устали. У меня и похуже бывало, когда я просто спотыкалась».
Морейн улыбнулась и опустила руку. Лан аккуратно, но крепко взял Айседой под локоть. Ее слегка пошатывало.
«Очень хорошо. А как ты, Ранд, не ранен? Даже малейшая царапина, нанесенная мечом Мурдрала, способна привести к смерти, и порой троллочьи клинки почти так же опасны».
Перин только сейчас заметил влажное пятно на одежде Ранда.
«Ранд, да у тебя куртка намокла», — промолвил он.
Ранд вытянул правую руку из-под куртки. Ладонь была в крови.
«Это не Мурдрал», —
сказал он, с отсутствующим видом уставившись на свою руку. «Даже не троллок. Открылась рана, которую я получил в Фалме». Морейн зашипела и, вырвав руку из схватки Лана, припала на колени возле Ранда. Откинув полу куртки, она изучала рану. Саму рану Перин не видел, потому что Морейн заслонила ее головой, но сейчас запах крови стал сильнее. Руки Айседой сместились, и Ранд сморщился от боли.
«Кровь дракона возрожденного на скалах Шайл-Гул освободит человечество от тени. Разве не так гласят пророчества о драконе?»
— произнес он.
«Кто тебе это сказал?»
— требовательно спросила Морейн.
«Доставили бы меня сейчас к Шайл-Гул», — вяло сказал Ранд, — «с помощью путевых врат или портального камня, и можно всему положить конец. Не будет больше смертей, не будет больше снов. Больше не будет!»
«Будь все настолько просто, — угрюмо сказала Морейн, —
я бы так или иначе это осуществила. Но не все в кариатонском цикле следует воспринимать буквально. На одно, о чем говорится прямо, приходится 10 пророчеств, которые могут иметь сотни различных толкований. Не думай, что ты вообще что-то знаешь из того, что должно случиться. Пусть даже кто-то пересказал тебе все пророчества до единого.
Она примолкла, будто собираясь силами. Стиснув ангриал в кулаке, Айседой свободной рукой скользнула по раненому боку Ранда, как будто там не было крови.
«Потерпи!»
Вдруг Ран широко распахнул глаза и сел, прямой, как натянутая струна. Он судорожно, задыхаясь, втягивал воздух, вздрагивая и глядя перед собой. Перин, когда его исцеляли, думал, что процедура длилась едва ли не вечность, но через несколько мгновений Морейн позволила Ранду прислониться спиной к дубу.
«Я сделала все, что в моих силах», — промолвила она, едва шевеля губами. «Все, что могла. Но будь осторожен. Рана может открыться вновь, если...»
Голос ее затих, и Морейн стала заваливаться на землю. Ранд поймал ее, но рядом, в мгновение ока, оказался Лан и подхватил Морейн. Когда она оказалась на руках стража, на его лице на миг отразилось чувство столь близкое к нежности, какого Перин и не ожидал увидеть у Лана.
«Вымоталась», — сказал страж. «Она позаботилась обо всех, но нет никого, кто избавил бы от усталости ее. Пойду уложу ее в кровать».
«Есть Ранд!»
— нерешительно промолвила Мин, но страж покачал головой.
«Нисколько не сомневаюсь, что ты готов попробовать, овечий пастух», — сказал Лан. «Но тебе известно так мало, что с тем же успехом ты можешь как помочь ей, так и убить ее».
«Верно», — заметил Ранд с горечью. «Мне доверять нельзя. Льюс Стерин, убийца родичей, сгубил всех близких. Быть может, и я натворю таких же бед под конец».
«Не раскисай, овечий пастух», — строгим тоном сказал ему Лан. «Твои плечи — опора всему миру. Помни, ты мужчина и делай то, что должно быть сделано».
Ран поднял взгляд на стража, и, как ни удивительно, вся его горечь словно исчезла.
«Я стану сражаться в полную силу», — сказал он, — «потому что кроме меня больше некому. И это должно быть сделано, и в этом мой долг. Я буду биться, но не обязан любить то, чем я стал».
Он закрыл глаза, как будто засыпая.
«Я буду сражаться. Сны...»
Лан какое-то время пристально глядел на него, потом кивнул. Страж поднял голову и поверх лежащей у него на руках Морейн посмотрел на Перина с Мин.
«Уложите его в постель, да и сами хоть немного поспите. Нам понадобится составить план, и одному свету ведомо, что случится дальше».